«Говорит и показывает Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Как-то я смотрела украинское шоу, которое вел ведущий. Когда-то он жил в Москве. И он удивлялся. Это было еще до 16 февраля, до 24 февраля. Это было раньше, чем начались эти ужасные, страшные, кровавые события в Украине. И этот ведущий, который работает в Украине, говорил, что у меня масса знакомых в Москве осталось, но я их совершенно не понимаю. Вот у них людей сажают, за решетку бросают, им слова сказать не дают. А они ходят в театр и постят вот такие вот какие-то истории, рецензии, что-то такое мирное. Как можно так себя вести? Стыдил этот ведущий московскую интеллигенцию. И поэтому мне нужно как бы вроде бы извиняться, что мы тут сидим и обсуждаем спектакль, который вышел в Москве. Но этот спектакль выходил с такой кровью, что я думаю, что этот ведущий нас простит. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Артур Соломонов, драматург.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Артур. У нас Александр Мельман. Александр, здравствуйте. Александр телевизионный критик, но театр тоже любит, естественно. И у нас исполнитель главной роли в спектакле, который называется «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», Антон Кукушкин. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рада вас всех слышать и видеть, хотя рада – слово плохое в эти дни, черное и достаточно траурное для всех нас. И я тут не буду всех опрашивать, кто за то, что они траурные, кто против. Я хочу сразу, Артур, у вас у первого спросить, почему вы считаете это победой? То, что в конце концов пьеса вышла в Москве, вышла, причем именно в эти дни она так, знаете, символично вышла, в дни, когда люди собираются на Пушкинской площади против войны, когда их грузят в автозаки, выходит ваша пьеса.
Ну, естественно, никто не подгадывал к такому варианту развития событий. Вот. И пьеса напрямую, конечно, не касается взаимоотношений между странами, между государствами, каких-то территориальных или иных претензий. Мне кажется, что актуальность этого образа и то, что этот политик, Сталина я имею в виду, до конца не умер, поэтому пьеса называется «Как мы хоронили», это процесс. Мы находимся в процессе похорон Сталина и сталинизма. И того отношения между человеком и государством, которое он заложил тогда, в то время, и, по-моему, оно сейчас возрождается. И поэтому мы сейчас пытаемся этим спектаклем похоронить сталинизм, да, пытаемся похоронить это взаимоотношение, этот тип взаимоотношений, когда человек, когда государство состоит из человека, но когда как бы когда он просто даже не фундамент, да, одна из песчинок вот в этом вот в огромном вот этом государственном монстре.
Ну да,
не
и
для человека, а из человека.
Вы вот, видите, да. Как понимает Родина. Какой смысл она вкладывает в понятие служения Отечеству, все только что увидели и убедились, что это не совсем то, наверное, как вы себе это представляли. И у вас не очень хорошо получается похоронить, потому что у вас, конечно, он жив, и оживляет его своим присутствием реальный президент Российской Федерации, который пришел смотреть эту пьесу, в вашей пьесе пришел смотреть эту пьесу, и ему страшно не нравится вообще сама тема похорон. Он вообще-то не хочет, чтобы вот была пьеса о том, что какого-то вождя, пусть Сталин он, не Сталин он, чтобы он в принципе умирал, правильно?
Он говорит, это нехорошо, он потом дает совет, нехорошо, что ваш герой умирает. Ему это не нравится.
Не нравится.
Вот в пьесе.
Антон, я хочу вас спросить, а вы вот понимаете, почему президенту не нравится, что ваш герой умирает? А почему президент хочет, чтобы он жил вечно, как вы считаете?
Он, может быть, понимает, что герой жить вечно не может. Ему не нравится само акцентирование внимания на именно смерти Сталина. И тут очень важно, что спектакль, как и пьеса, это гротеск, это трагифарс. Трагифарс, который должен вызвать смех в зале, но в то же время смех со страхом, смех со страхом осознания. Это вот тот жанр, который сейчас, я думаю, для встречи со зрителем, он наиболее точным может быть, потому что, по сути, все понимают, что происходит, и не совсем понятно, как выходить из этой ситуации. Поэтому смех это последнее, может быть, последнее оружие, где-то я прочел, что дьявол боится именно смеха, и во многих фильмах это тоже реализуется, именно этот подход. Нам остается видеть, как президент сам себя, президент, я имею в виду в пьесе, сам себя ставит в такую логическую дилемму. Он же знал, что спектакль про похороны Сталина. И он захотел посмотреть прогон в пьесе. И тем более абсурдным кажется его пожелание после прогона, что не надо смерти. Не надо смерти. А надо рождение. Здесь, я думаю, отвечая на ваш вопрос, потому что он достаточно сложный, я думаю, что он не хочет, чтобы это было вечно. Он хочет просто, чтобы люди забыли о смерти и думали о рождении. Сразу возникает образ чего-то красивого, доброго. И мне кажется, это тот образ, который и нужен президенту в пьесе. Что все растет, все рождается. Дети с цветочками, и все хорошо. Вот я бы так сказал.
Вы знаете, вы очень правильно, точно меня поправили по поводу того, что он не хочет, чтобы тот жил вечно, потому что если тот будет жить вечно, куда же уместится этот? Где он найдет свою клеточку? Они вдвоем-то не могут жить на одном этом пятачке, да. Править на этой верхушечке, где, откуда они, эти два башка, руководят вот этим народом. Я, Александр, перед тем, как вот вам слово дать, Александру Мельману, который и не писал эту пьесу, и пока еще ее даже в театре не ходил, не смотрел, я это точно знаю, что он только собирается. Я вам обращу сейчас фрагмент из этой пьесы, который попрошу вас прокомментировать. Там есть совершенно... Вот все говорят трагифарс. Там есть такие потрясающие слова, что к фарсу это точно не имеет отношения, а к траге имеет. Давайте послушаем.
Было же и хорошая пьеса тупицы, когда вы, помните, в финале просили друг друга расстрелять. Давайте! Да. Товарищ Сталин, мы просим, мы требуем повысить квоты на расстрел!
Да! Кирове на 800 человек!
На Новосибирске на 2000!
Да! Ленинграде на 1500!
Государственная необходимость! Государственная необходимость! Государство нуждается в трупах!
Ему нужны заключенные!
И мертвые!
На Донбассе на 500 человек!
А в Горьком на 1000!
Товарищ Сталин!
Просим!
Требуем!
Повысить квоты! Миллионы, окруженные холодом!
Миллионы, смешанные со снегом!
Миллионы, собранные тьмой!
Просим! Требуем! Умоляем!
Вот эти слова, Александр, государство... У меня, кстати, в руках книга изданная. Ну, вообще, там смысл в том, что 2 года назад Артур написал пьесу, она ее никто не ставил. Ее издавали, и даже на разных языках, и никто не ставил. Государственная необходимость. Государство нуждается в трупах. Вот с высоты сегодняшнего дня я вас прошу это прокомментировать, эту фразу, этот
фрагмент. Ну, еще некоторое время назад я бы посчитал, что это такая гипербола.
Натяжка.
Что это такой творческий прием, но сейчас я сам, к сожалению, столкнулся вот именно с такой реакцией, очень похожей. Сейчас, в последнее время, моя аудитория, она такая, может быть, специфическая, это аудитория больницы, аудитория там, скоропомощная и так далее. Вот я с этими людьми много разговариваю, причем люди совершенно разные. И еще недавно, вот до этой войны в Украине, я просто был удивлен, что все они, люди с разным образованием, и высшее, и среднее, и с разным возрастом, и москвичи, и не москвичи, они все поддерживали Путина. Все абсолютно. Я был один, но мы нормально разговаривали. То сейчас я просто, разговаривая практически с теми же людьми, я вижу, насколько поднялся уровень агрессии, насколько они просто требовали, вот таким же тоном, как в пьесе, что ты должен поддерживать Путина, ты должен поддерживать эту войну, как же ты этого не понимаешь? А если ты будешь писать что-то другое, мы на тебя там и так далее. Вот это просто вот
и
реально.
И от души, правда?
Да, от души абсолютно.
Да.
И опять я один против них, но теперь они агрессивны. И я здесь подумал, к сожалению, не о Сталине, а о том, как в 1933-м или еще раньше немецкий народ, вот такой самый культурный народ, превращался вот в такое подобие своего вождя. Адольфа Гитлера, к сожалению. И я понимаю, что вот этот опрос ЦИОМа, где 73% поддерживают эту войну, он честный.
Он как... в ЦИОМа ли этот ЦИОМ. Опрос?
Да, это в ЦИОМа. Mm-hmm. У Левады там...
У Левады 50.
Под 50%, а в ЦИОМовские 73%.
Поддерживают войну. Вы не путаете с поддерживают присоединение ДНР и ЛНР, потому что я знаю, что 70 было у них. Не может же всем по 70.
Может быть, ли надо уточнить,
да.
Но, по-моему, одно уточню. Переходит здесь в другое.
Мне кажется, они еще такой вопрос о поддержке войны.
Да, я просто понимаю, уже вижу как бы
из
своего общения, да. Насколько народ гутаперчий, насколько с ним можно делать все, что угодно. С помощью телевидения, конечно, безусловно. Телевидение очень влияет. То есть люди говорят языком Соловьева, Скобеева, Киселева, просто один в один. И причем сейчас, я говорю, вот этот уровень агрессивности повысился. Так что вот то, что я увидел сейчас в пьесе, это очень актуально.
Очень актуально. Кстати, да, но еще тут действительно разговор должен пойти об окружении. Вы, ну, в силу, к сожалению, не очень веселой истории с вашим здоровьем, попали в какой-то другой мир. Как вы только что сказали, да. Александр. Я пока еще за все эти дни, которые идет вот эта операция, так называемая, в кавычках, специальная, еще не встретила ни одного человека, который бы ее поддерживал, кроме, конечно, телевизора. Здравствуй, телевизор. Вот с тобой я встречаюсь, и там поддержку я эту вижу. А живого человека, хотя их много, ну, я их дружу и общаюсь, и гуляю, и... Вы видели такого, Артур? Живого.
Нет.
Живого не видел
нет.
тоже.
Кто бы сказал, что он полностью
одобряет? Кто бы сказал,
одобряет?
Что я полностью одобряю и молодец.
Именно военную операцию?
Да.
Нет.
Раньше тоже мой круг общения был. Действительно, я бы с удовольствием общался бы только с Ургантом
нет,
или
нет, мы
Слепаковым.
Уже... Да, у вас...
и с вами, Лен.
Да.
Но вот я вот сейчас вот, я
сейчас...
вижу вот именно так. Да.
Да. Ага. Антон, у вас есть в окружении люди, которые говорили, здорово, что мы на них наконец-то вот уже вот мы их научим там уму-разуму. Классно Путин сделал.
Категорически.
То есть вы тоже живого не видели такого, да? То есть у нас Саша один представляет,
да.
Спасибо,
народ,
спектр.
Да.
Вы народ, спектр общественного
да,
мнения. Я еще,
народ.
Почему, Александр, почему я такую сижу в таком некотором потрясении? Потому что у нас в прошлый четверг был опрос.
Да,
мы
слышал.
На улице ходили.
Да,
вот,
да,
вы
да,
слышали,
да.
И
когда
люди случайные улицы. Да, случайные люди на улице говорили:
да,
нет,
да,
и мы
да.
в шоке, мы этого не хотим.
Угу.
Поэтому вы у нас абсолютно эксклюзивный
гость тогда два
со своей аудиторией. Два народа.
В России получается.
Два народа. Да, и мы не, и они как-то они пересекаются только когда вот у них есть такие пациенты, как вы.
Угу.
Видимо, вы просто вот.
Да. Я спайка между.
Вы спайка. Вы Минск 3, по сути, сами себя из себя представляете. Мы продолжаем разговор об этой действительно замечательной пьесе, которую я думаю, что нужно смотреть и ходить этот спектакль. И эта тема мимикрировать под. Вот сейчас мы будем говорить о главном герое, который умудрился вжиться в роль так. Что он сам, наверное, уже и не мыслит себя без этой роли. Это уже немножко палата номер 6, правильно я трактую?
Ну, в финале, уже в эту сторону идет. Это уже идет в сторону,
Наполеона.
Психиатрического
сдвига.
Отклонение, да. И,
а
меня
почему?
Же интересовала в большей степени психология, чем политика.
Конечно,
об этом невозможно
конечно.
Писать пьесы. Да, о политике или о взаимоотношениях стран и так далее.
Меня интересовал его
человек,
и толпы.
Да, да, да. Человек, который... ну, Антон сейчас точнее скажет,
да.
Ему пришлось с этой ролью полгода прожить. Вот.
Да.
Но я могу предварительно, да, что это человек, который получил театр во владение, да, и долго им владеет, и постепенно начинает вести себя как император. И при этом готовит спектакль о Сталине. И, соответственно, начинаются вот эти коннотации и движения в голове, что между театром и империей, между режиссером, художественным руководителем и Сталиным. И в процессе длительного превращения он, в общем-то, вот то, что мы видели в финале, это должно выглядеть все равно смешно, потому что, видите, он как бы он с смешными усами. Да, потому что это страшно и смешно одновременно. Я думаю, что это должно быть так и на спектакле. И вот это его превращение, оно, конечно, не знаю, можно ли хвалить, но мне кажется, что сыграно Антоном.
Можно хвалить,
да.
Как кавкианский.
Сейчас,
да?
Артур, больше страшно, чем смешно.
Антон, вы как считаете, вот это превращение, которое случилось, это же, вы понимаете, что артист, он не может превратиться так в каждую из своих ролей, иначе это был бы уже не артист, а действительно пациент с самого начала, с первой своей роли. Но именно эта личность могла ли так подействовать на него, что в каждом, это вот тот самый маленький Сталин, который живет, может быть, в каждом человеке, и вот это вот семечко было брошено в этого режиссера этой ролью, и оно вот так проросло. Может ли быть, что это именно Сталин, к которому так тянутся люди?
Мы обсуждали с Артуром причину этого сумасшествия, которое, с одной стороны, надо сыграть, с другой стороны, в него не заиграться, что называется. Потому что я как актер все-таки считаю, что надо правду мотивации персонажа сохранять, чтобы не было это сыграно, что был человек и вдруг хлоп и сошел с ума. Мы искали с Артуром, почему же Вальдемар Аркадьевич, то есть вот режиссер, его так зовут, пьесе, почему он, во-первых, берет репетировать роль Сталина, и, во-вторых, почему он сходит с ума, то есть заигрываться начинает в это. Ведь он мог взять роли из шекспировского репертуара, он мог взять Ричарда Третьего, чтобы как-то самовыразиться. Шекспир, ну, Чехов, наверное, в меньшей степени, но тем не менее. Почему именно Сталин? И мы все-таки нашли ответ. Потому что он чувствует, Вальдемар Аркадьевич, режиссер театра, он стал чувствовать свою духовную и эмоциональную связь с этим деспотом. Потому что ситуация в театре такова, что если это мощный режиссер и театр репертуарный, то актеры действительно очень сильно зависят от режиссера. Режиссер, так же как и деспот государственный, должен идти на манипуляции, на запугивание, на приближение, на отдаление и так далее. И вот делая это в своем театре больше там, 20 лет, этот главный режиссер, он начинает как-то подсознательно соотносить себя, кто же из персонажи, с кем я мог бы себя соотнести, кто бы мог наиболее полно выразить то, что я чувствую. И вот здесь очень важный момент, сцепку, которую мы с Артуром нашли. Дело в том, что требуется исповедь для творческого человека, требуется, даже если этот человек привечаем властью. Все равно требуется исповедь. И мне кажется, роль Сталина как роль, которую хотел бы сыграть режиссер, она наиболее полно подходит для того, чтобы через роль Сталина опосредованно излить душу о том, как живется тяжело деспоту настоящему Вальдемару Аркадьевичу, как ему тяжело живется, то есть поговорить об этом с искренним человеком. У него же не окружают вокруг искренние люди. Ему надо с кем-то поговорить. Поэтому единственный адрес, который может сопереживать, это зритель. И с ним посредством художественного произведения можно поговорить и исповедоваться перед ним. А Сталина он выбирает, потому что, ну, я уже, извините, вот такая мысль, мы много-много думали, и поэтому я начинаю немножко повторяться. Сталин он выбирает, но почему же он сходит с ума? Потому что Сталин как образ дает ему право на следующий шажок. То есть он был режиссером, который, допустим, не мог актера поместить в карцер, в неотапливаемое помещение, в наказание. А когда он прикоснулся к роли Сталина, который может это сделать, он вдруг получил как бы от Сталина одобрительный кивок и стал это делать. И вот в этот момент у него помутился разум, потому что он стал как бы получать одобрение от воображаемого своего альтер-эго. Ну, это шизофрения.
Да, это очень интересно. Правда, Александр?
Очень, да. Но обязательно надо будет прочитать и посмотреть.
Я хотел еще добавить. Можно, вы сказали, что спектакль не был, пьеса не была поставлена. Она была в прошлом году поставлена в Челябинске.
Да.
И там были протесты, вот, были демонстрации.
Она была поставлена, да. так что общем, большого тяжело, удовольствия, да, театру это не доставило.
Ну как, это было событие в городе. Да. Это было, ну, театр все равно нравится, когда событие в городе состоится. Но, конечно, тяжело. Это режиссер Виктория Мещанинова. Она смелая, очень достойная женщина и очень хороший режиссер. И я просто хотел, чтобы не звучало так, что не
было. Да, что это первое в Москве. Это в Москве.
В Москве первое,
да. В Москве
первое.
Там она там идет, или она-то после этих приходов этих идет, друзей?
Идет.
Она...
Да, там потому что наезд, ну там сложные наезд, политические, да, истории, там наезд коммунистов в итоге означал того, что как бы сама власть уже не смогла наехать на... Ну там сложные политические игры вокруг спектакля развернулись, но в конечном итоге он сохранен. Он идет, и иногда там кто-то стоит с плакатом «Руки прочь от Сталина», но это в конечном итоге только, ну, увеличивает интерес.
Александр, я бы хотела, чтобы вы соотнесли. Там же такой как бы абстрактный президент Российской Федерации, там от него вообще только один кашель, как он там кмыкает, глядя на прогон этого спектакля. Но у него там есть одна единственная, прямо конкретная, пальцем тычет во Владимира Путина фраза, где говорит работник Минкультуры, наш президент и Швеция и Жнец на игре, на этой самой «Игрец».
Дуде и Грец.
Да, на «Дуде и Грец». Он летал в самолете, он играл на фортепиано, а теперь, это можно сказать, это
я
не
думаю,
будет,
да,
спойлерство,
угу,
я тоже не думаю, угу, что будет спойлерство, угу, а вот теперь ему хочется еще и режиссером, влезть в шкуру режиссера. Вы считаете, что, вот, если прям тупо брать, вот грубо брать Владимира Путина, что это отражает его натуру руководить всем, вот просто брать все, и я хочу это, а еще и забрать и поруководить?
Ну, теперь, когда мы знаем этого человека уже как минимум 22 года, и мы помним, как начинался этот человек, и он просто скромно говорил, я просто менеджер, когда вот была опрос, анкета и так далее. И, в общем-то, мы ему верили. И вообще культ личности Путина, он до сих пор еще не поднялся, скажем, даже до уровня Леонида Ильича, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот за эти 22 года, за последние 2 года в бункере, что-то с ним, может быть, происходит, произошло. И он действительно становится такой всепоглощающий. И то, что мы увидели в последнее, самое последнее время, вот это его выступление на Совете Безопасности, а потом его речь, где он объяснял, почему он хочет пойти войной на Украину, там какой-то уже я увидел другой Путин, какие-то другие глаза. И это довольно страшно. И как раз вот там можно увидеть товарища Сталина в нем. Хотя я помню, кстати, спектакль в Театре «Современник», туда пришел Владимир Путин еще ранний. И потом, после этого спектакля, он встретился с Галиной Борисовной Волчек и давал ей совет, как правильно надо было бы ставить пьесу. И Галина Борисовна кивала ему и говорила, да, мы так и сделаем. Естественно, что она так не сделала. Но, тем не менее, Галина Борисовна
была вежливой,
да, и достаточно лояльной. Другое дело, лояльной так внешне, а сама по себе делала у себя в театре все, что хотела. То есть Владимир Владимирович тогда тоже примерял на себя лавры товарища Сталина. Мы помним, как он Эйзенштейну и Черкасову после фильма «Иван Грозный», после первой серии, давал советы, как нужно было ставить, и поэтому там забраковал вторую серию там, и так далее. То есть, да, Путин превращается, вот этот кокон превращается в Сталина, поэтому здесь Артур, по-моему, очень уловил то, что сейчас происходит, очень актуальная, по-моему,
вот,
пьеса.
Да, а я еще, Антон, я еще вот что у вас спрошу. Я, ну, через 2 года снова эту пьесу перелистала, вспомнила ее, и у меня эта сценка общения режиссера с актерами, ну, просто, ну, это один в один совбез, знаменитый теперь уже Совет Безопасности, где каждый вставал и говорил, что вот я тоже клянусь, торжественно клянусь, горячо любить свою родину. У вас не было таких ассоциаций?
Было. Мы когда репетировали как раз к этому моменту, когда мы сейчас, у нас были прогоны, мы все, конечно же, видели заседание, и аналогии были полные. Но задача актера тут важна, да, что мы же именно в прогоне, во время прогонов это увидели, и мы все берем для того, чтобы это показать. На спектакль придут люди, которые хотят вдохнуть свежий воздух, люди, которые, конечно же, знают об этом вопросе, он их волнует. Они хотят увидеть людей, похожих на себя. Театр – это, ну, в моем понимании, это место, которое для нахождения единомышленников. И поэтому, конечно, и мы увидели аналогии с заседанием Совета Безопасности, и люди в зале увидят аналогии, здесь сомнений быть не может.
Вот интересно, что сам Артур Соломонов разводит руками изумленно, в некотором изумлении. А я сразу, вот просто вот я читаю и вижу это, и Антон видит. А драматург не видит.
Он я на этой репетиции не был.
Он не был на этой репетиции, но он два года назад это видел. Да. Послушаем Александра Гельмана.
Эта пьеса еще хороша тем, что сейчас, как я считаю, в преддверии возможных больших бед, она как-то показывает, что люди, когда они охвачены какой-то одной идеей, очень остро направлены, они становятся куклами, они становятся смешными. Психика людей легко очень смещается с края на край. Мы буквально за последние там 20 лет, скажем, видели все эти перемены, все эти, как антисталинисты становились сталинистами или почти сталинистами. Только редкие люди могут сопротивляться, когда эти изменения насаждаются. И это имеет место и сейчас, и имело место раньше. И как раз все время нам не хватает у руководителей мудрости понимать разных людей. Они обязательно становятся на какую-то одну сторону. Вот. И от этого получается много бед.
Да, в преддверии. Вот эта фраза была в преддверии бед этих, а спектакль выходит, ну, прямо вышел уже вот просто в... на пике этой беды. Александр, даже нет, давайте так, я сначала спрошу все-таки драматурга. У вас вот этот рефрен идет: государство ничто, государство ничто, государство все, человек ничто, человек ничто, государство все, человек ничто, государство все. Вы эту мысль так настойчиво достаточно, она у вас и словами выражена, и по пьесе проходит. Вы считаете, это, ну, это актуально сегодня? Вот вроде бы в мире, в котором каждый выстраивает свою заговорку, ну, старается выстроить свой заговор. Вот мы с вами только что поговорили, как у нас нет круга общения, который бы войну поддерживал. Как-то выгородили себе свой круг. Как-то люди... Вот насколько вы считаете, сегодня велика зависимость от государства у человека? И насколько он чувствует, что он букашка перед этим государством? Сегодня. В сталинские времена мы все согласились. Да, было так. Сегодня.
Не знаю, мне кажется, должны многие чувствовать наступление государства на человека. Это происходит просто потому, что, ну, скажем, в творческом плане, да, уже обозначены темы, которые ты не можешь... Все, практически все может попасть под, или под запрет, или под какую-то обиду, или под слишком пристальное внимание разных людей, или даже государственных органов. Даже вот в моем случае, да, ты все равно всегда думаешь, как бы, ты все равно... Я делаю то, что я хочу, но я не могу не понимать опасность, что зона опасности все время увеличивается. Ты не можешь говорить, как бы отношения твои с Родиной, они могут быть только бесконечно любовными. Это сложная очень тема, и она требует как бы, ну, честности. А от автора и от любых творческих людей честности перестали требовать. От писателя начали требовать служить. И вот, в общем, об этом пьеса. О том, что человек, который очень талантливый режиссер, который начал, ну, там у него свои дела, он заигрался. Но пьеса все равно об этом. О том, что, ну, когда в итоге человек начинает идти, идет на компромисс, он, в общем, в данном случае символом государства, с президентом и со Сталиным, он вошел в такой резонанс, что сам превратился в итоге в него. Вот. А так, конечно, мне кажется, нужно много это перечислять. Это ощущение наступления какой-то большой. Ну как вот, а как сейчас? Разве мы можем что-то изменить, кроме как вот посидеть в студии, поговорить? Может, кто-то может выйти на какие-то демонстрации?
Ну только не, да. Куда выйдет,
да.
Оттуда
но и... Да. Нет ощущения, может быть, еще поэтому. Ощущение бессилия очень четкое. Нет ощущения, что ты, что бы ты ни сделал,
на что ты влияешь
на события. Отсутствие влияния на события, оно... Серьезное такое. Последние дни оно еще больше усилилось.
Да, вот в эти дни, когда ты, эта машина идет, этот каток, и ты не можешь его остановить. Хотя вот слово «безумие» постоянно звучит, но ничего нельзя сделать. Негде взять эту бригаду врачей, которая бы отправилась, сделала этот укол. Антон, вы считаете, что... Вот я совершенно ведь этот мир не знаю. Актеров это касается тема того, что сложнее работать, нужно думать о теме? Или это только проблема драматурга, режиссера, лид-редактора, лид, как он там называется, лид в театре.
Завлит,
да, 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 завлит, завлит, какую пьесу подобрать, и он уже. Это как-то к артистам имеет отношение нарастающая степень несвободы творческой?
Тут надо четко разделять артистов, артистов академических театров, больших театров, и артистов независимых, может быть, андеграундных театров с другой стороны. Так получилось, что я последние 10 лет сотрудничаю только с независимыми, такими достаточно актуальными театрами. «Практика», «Гоголь-центр», «Центр драматургии и режиссуры», «Театр ДОК». И, безусловно, сюда идут ребята, и молодые, и не очень молодые актеры, у которых гораздо более четко выявлена гражданская позиция, которую они могут обсуждать в том числе и на рабочем месте. Потому что, ну, как обстоят дела в больших академических театрах, я уже давно не знаю. Я только вот знаю, что в одном из театров сейчас, прямо сейчас мы видели сообщение, не буду называть этот театр, поступила разнарядка, что дирекция требует от актеров не обсуждать со сцены, имеется в виду при общении со зрителями, да, не обсуждать события, которые сейчас происходят. Написано, что такие высказывания могут быть расценены как измена родине. Ну, это вот распоряжение, якобы распоряжение то ли Министерства культуры, то ли непосредственно дирекции этого театра. Но это большие академические театры. И я полагаю, что может быть такое, что там не такой процент актеров, которые будут хотеть использовать свою общественную позицию при работе с публикой. Безусловно, каждый человек, каждый актер в театре, как и каждый человек на производстве или в офисе, или в бухгалтерской конторе, безусловно, разделятся люди. Кто-то будет вот из числа тех, о ком вы с Александром разговаривали, кто будет поддерживать, кто-то не будет поддерживать, но это не будет отражаться на их работе. Не будет отражаться. В театре, так как театр имеет и публицистическую такую направленность, актер может перед спектаклем взять и сказать, что он против этой ситуации, и выразить свою позицию. И таким образом в независимых театрах активная вот такая вот гражданская позиция у актеров гораздо, гораздо выше. Мы все обсуждаем, и, конечно, нет ну, никаких моментов неудобных и так далее. Про других актеров, к сожалению, не могу сказать.
Как я понимаю, ваши герои, у них никакого протестного там потенциала нет. Они приспособились, они под этого человека, который стал перевоплощаться, быстренько тоже
мимикрировали. Ну, вот, у них был протестный потенциал в самом начале. Постановки этой, да. То есть они хотели сделать смелый спектакль,
да.
Который потом, когда президент покашлял, и кашель был интерпретирован таким образом.
Недовольство.
Да, что это недовольство, и надо рождение, и надо смотреть двумя глазами на Сталина, обоими глазами, там, тиран-строитель, палач-герой, да, то есть предлагается такой широкий взгляд на Сталина, запутанный совершенно, и, по-моему, похоже на сегодняшнюю шизофреническую вот ситуацию, когда он и тиран, и одновременно герой, все признается, обе ипостаси, да, и строитель государства, великий строитель государства, и одновременно совершенный там палач. Вот. И они начинают, сет начинается со смелого высказывания, которое быстро прерывается кашлем. И дальше они уже начинают уж фантазировать каждый в меру своих творческих возможностей и психического состояния. Угу. А поскольку вокруг этого Вальдемара, который исполняет Антон Кукушкин, находится свита, такая, которая готовая, ну, как раз там показана пластичность, как бы, да. Человеческих, ну, мозгов и внутренних душ, что ли, можно высоко сказать, если высоко говорить. Показано, как они готовы постоянно изменяться под влиянием. Они же были очень смелы до этого и действительно чувствовали себя смелыми. Как только ситуация перевернулась, они стали совершенно иными и создали этого тирана в итоге у себя внутри театра. То есть там показан, я надеюсь, что это как бы все будет, и же есть спектакль.
Это уже, да.
Да, да. Вот. Там показан как бы вот история, связанная с рождением маленького или большого тирана внутри любой группы. Мы же знаем, как там, не знаю, мы, наверное, всегда часто сталкиваемся с тем, как руководители какой-то корпорации, большой или маленькой, не знаю, начиная от бензоколонки, заканчивая редакцией, может быть. Когда становится человек в руководстве, у него все равно, ну, в какой-то момент, у него есть соблазн стать маленьким Сталином. И вот здесь показано рождение Сталина. Ну, вот в таком вот варианте.
Нет, и здесь показано все-таки рождение людей, перерождение людей из личностей, я даже не знаю, как назвать это уже. Вот человек был личность, а стал массой. Из личности в массу. И давайте послушаем Юлию Аук. Это актриса, которая одна из тех, кто поплатилась за свою политическую позицию. Есть актеры, которых потом прекращают снимать, на какое-то время их блокируют. Посмотрим, послушаем, что она сказала.
Вот эта вот пьеса про самоограничение, про то, как мы сами себя загоняем в угол, как мы сами себе создаем тирана, как мы сами себе создаем границы и условности, она сейчас максимально актуальна и невероятно опасна. Единственное, чего по-настоящему боятся такие серьезные злодеи, это того, когда над ними смеются. Потому что если человек над чем-то смеется, значит, он этого не боится. Есть еще некая метафизическая причина, поскольку вся наша верхушка, судя по всякой разной инсайдерской информации, прямо шагу ступить без астрологов, шаманов, магов, энерготерапевтов и энергорегуляторов не может, то явно они очень боятся и этой пьесы, и буквально того обряда, который происходит во время действия этой пьесы. Они боятся в буквальном смысле похорон Сталина. Потому что они боятся, что если в театре его похоронят, то метафизически это отзеркалится на всю страну. Это же для них идол, это же священнодействие, это же божество, благодаря которому они пытаются построить новый тоталитарный режим. И строят его. И пока у них получается.
Ну вот, Антон, самое время сказать о ваших коллегах, которые быстренько стоило на них покашлять, не будем сейчас о вирусе, стоило на них покашлять, как они тут же перевоплотились, переродились и тут же потеряли весь свой энтузиазм, запал и политическую позицию. Что вы скажете, насколько это жизненно?
Я видел в жизни, когда люди совершенно спокойно принимают данные им предлагаемые обстоятельства, потому что так необходимо, так нужно, так выгодно. И в принципе, ну, то есть я это в жизни видел. Что касается спектакля, поэтому в спектакле нет такого, чтобы, ну, как сказать, чтобы я вот увидел в спектакле, ну, как бы, что, чего-то такого, чего я не видел в жизни. А что касается образов моих актеров, которые под моим началом, ну, служат, как бы, потому что я главный режиссер, а это актеры, которые в театре, которые на прикормке, которые, естественно, получают большие зарплаты, потому что это театр государственный, значит, облагодетельствованный премиями и так далее. Ну, раз по сюжету президент, сам президент интересуется, как там его предшественника показывать собираются, значит, президент знает об этом спектакле и знает Вальдемара Аркадьевича по имени, главного режиссера этого театра. Поэтому актеры, ну, мы, когда мы говорим о пьесе, да, актеры, они знают и понимают, что у них есть великий кормчий, который... как только, который принимает решение. Ведь же это очень приятно все-таки, приятно, когда ты знаешь, что тебя лишили, не лишили, а когда с тебя сняли потребность принимать решение. Многие актеры, очень многие актеры, и вот это я уже могу сказать по опыту общения с актерами и больших академических театров, находятся в театре, потому что им удобно, потому что за них принимают решения, с них снимают ответственность и так далее. Это сладко. Я даже афоризм однажды придумал сам, чем горжусь сильно, нигде потом этот афоризм не нашел. Самое сладкое в жизни человека – это неведение, а самое страшное – это неизвестность. И я понимаю, что что те персонажи, которых показывают в нашем спектакле, это люди, которые мгновенно принимают позицию главного режиссера. И даже если у них возникают какие-то сомнения, они душатся у них внутри самими же ими в зародыше. Ну, как в пьесе, собственно, и прописано. Пьеса, она достаточно короткая, и все, что происходит на сцене, должно происходить достаточно быстро, поэтому вот это перерождение, оно показано в достаточно быстрой форме. И у актеров это перерождение происходит достаточно быстро. Вот что я должен сказать.
Да, когда вы говорили, я вспомнила тоже эту фразу Владимира Путина. Ну, я не знаю, какими будут геополитические последствия моего решения для России. Ну, не знаю, я там решил повоевать, ну, что-нибудь там... Непонятно. Мы спрашивали сегодня у прохожих на улице специально по теме этого спектакля. Боятся ли, на ваш взгляд, люди высказывать свои мнения о войне? Об этой войне, о сегодняшней.
Боятся ли люди высказывать свое мнение о войне с Украиной?
Думаю, что да. Не знаю, мне кажется, мы вообще все запуганы. Где-то что-то лайкнем, где-то что-то вот как бы прослушают, где-то что-то услышат. Поэтому думаю, что, ну, возможно, это мое мнение. Может быть, более молодые, они не так сильно запуганы, и, возможно, они больше боятся. Я боюсь.
Думаю, что нет. А тоже, смотри, какие люди. Я, например, не боюсь. Молодцы, правильно делают. Пора освобождать Европу.
Ну, вы понимаете, каждый имеет право высказываться, как он хочет. Поэтому люди высказываются, кто-то высказывается в фейсбуках, кто-то напрямую высказывается. Я не думаю, что у нас в стране вот прямо вот за людьми будут там гнаться и им запрещать. Я думаю, что нет.
Боятся. Потому что существуют слишком разные сейчас мнения. Они разделились на два лагеря. Люди открыто, например, в соцсетях выражают агрессию по отношению друг к другу. И, возможно, по каким-то соображениям, там, чтобы не потерять работу, или зная, что их слушают какие-то другие люди, боятся напрямую высказывать мнение.
Боятся. У нас такая обстановка в последнее время.
Вы боитесь высказывать?
Нет. Наверное.
Ну, вы же видели, какие были митинги по всей стране. Может быть, не миллионные, но люди не боятся. И выходят и говорят, позор, войне позор. Конечно, не все такие смелые, но... Если весь мир уже понимает, что это такое, то почему же должны россияне бояться?
Боятся, конечно. И я боюсь, но высказываю. Ну, потому что везде аресты, запосты, выгоняют с работ людей. То есть, ну, уже лишнего не скажешь, как раньше.
Я думаю, нет.
Ну, не знаю, как все. Я не боюсь.
Вот в Твиттере мы тоже провели такой опрос. Боятся ли люди высказывать свои мнения о войне с Украиной? Да, 20%. Нет, 69%. Смотря где, 11%. Александр, вы считаете адекватным эти цифры? Если считаете, то прям сразу спрошу, насколько они коррелируются со сталинскими временами? Все-таки не кажется ли вам, что достигла Россия большей свободы теперь при Владимире Путине, чем тогда?
Безусловно, просто народ как-то тянется за своим вождем, говорю я, по терминологии нашего драматурга. И чем больше вождь становится таким авторитарным, тоталитарным, чем больше он становится Сталиным или похожим на него, потому что Сталиным стать все-таки невозможно абсолютно, большинство, то самое, оно есть пока еще, повторяет своего вождя, и оно идет за ним. Им нужен этот кормчий, это ген, это код, и народ вот так веками воспитан, и это не вытравливается, не выветривается. Этим можно управлять, опять же, с помощью телевизионной пропаганды, мы это знаем, и много раз здесь с вами об этом говорили, обсуждали. Поэтому, к сожалению, я в этом смысле довольно пессимистичен, хотя, конечно, по сравнению с временами Сталина, где все гораздо было страшнее, есть этот зазор. Еще пока, но он все меньше и меньше.
Ну да, Артур, если бы вы кривую рисовали вот по страху людскому, как бы она выглядела? Сталин, Брежнев, вот прямо рукой нарисуйте. Сталин, Хрущев,
Брежнев. Я художник в этом смысле слабый.
Нет, ну это графика, да. Это такая вот функция.
Мне кажется, что вот, нет, ну естественно, сравнивать Во-первых, я именно поэтому и написал пьесу про сегодняшний день, что я не могу сравнивать времена. Я могу сравнивать влияние того времени на сегодняшнее, как мне кажется, и какие-то символы или неумершие идеи, они, которые выходят без конца и пытаются нами руководить. А сравнивать может только тот, кто, вот, которому сейчас 90-95 лет, вот они бы сравнили точнее, чем
да, я. Они бы сравнили, да. Если бы они не болели сегодня с нами. Да. Должен был быть Лев Прыгунов, артист, вот, который помнит это. И он, к сожалению, приболел все тем же молодежной болезнью, которая называется омикрон. Но уже выздоравливает, слава Богу. Мы закончим снова на том же, на чем заканчивали предыдущий эфир, когда начиналась война. Мы закончим на мнениях тех людей, которые не боятся, и не боятся не на кухнях, а публично, в социальных сетях. В телевизоре не могу сказать, потому что в телевизор просто таких людей не пустят, не боятся.
Помимо антивоенных протестов в соцсетях и участия в уличных акциях, многие россияне оставляют подписи под открытыми письмами против войны. Свои обращения составляют учителя, студенты, ученые, подкастеры, артисты, архитекторы и многие другие. Открытое письмо от врачей подписали медики из Московского института имени Сербского и Сеченовского университета и близких к месту конфликта белгородских больниц. Реаниматологи, нейрохирурги, студенты-медики и опытные специалисты. Мы давали клятву помогать всем людям, вне зависимости от национальности, вероисповедания или политических взглядов, пишут они. Но сейчас нашей помощи недостаточно. Боевые действия заберут множество жизней, покалечат столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке. Документ подписали более 6 тысяч врачей. Число подписей под письмом представителей IT-индустрии еще больше. В списке 14,5 тысяч имен сотрудников компаний и индивидуальных разработчиков. Организовала сбор подписей Наталья Лукьянчикова, продакт-менеджер рекрутингового сайта HeadHunter. К обращению присоединили сотрудники крупнейших IT-компаний Сбер, Яндекс, Циан, Газпром, Авито, Озон и Mail.ru, а также множество индивидуальных разработчиков и инженеров других компаний. Мы, работники российской IT-индустрии, категорически против военных действий на территории Украины, начатых вооруженными силами Российской Федерации, говорится в документе. Мы хотим, чтобы наша страна ассоциировалась не с войной, а с миром и прогрессом. Больше 3000 школьных учителей подписались под заявлением «Война – это катастрофа». Организаторы сбора подписей отмечают, что они поступают практически из всех регионов России. В обращении с 10 тысячами подписей студентов, аспирантов и преподавателей российских университетов говорится, что россияне не хотят войны. 170 выпускников и сотрудников Высшей школы экономики выступили с собственным антивоенным обращением не только к властям страны, но и к собственному вузу. Мы просим руководство нашего университета, сотрудников, преподавателей формально и неформально поддержать эту просьбу, присоединить голос к голосам сторонников мира. Российские этнографы и антропологи собрали более 270 подписей под обращением на Change.org, выступив против использования сложных гуманитарных проблем в качестве предлога для политических манипуляций и военных столкновений. Полсотни профессоров экономики и исследователей считают, что действия руководства России наносят огромный ущерб будущему страны. Более 500 представителей российских благотворительных фондов подписали обращение к президенту Владимиру Путину, призывая его остановить гуманитарную катастрофу, которая множит боль и страдания. 6700 деятелей культуры и искусства подписали антивоенное обращение, в котором говорится, что предлог, под которым произошло развертывание спецоперации, целиком и полностью сконструирован представителями российской власти. 5000 архитекторов и градостроителей подчеркнули, что в 21 веке внешнеполитические вопросы должны решаться исключительно мирным путем. Война обесценивает саму суть деятельности архитектора и градостроителя, в какой бы стране он ни находился, говорится в обращении. Уважение соседей невозможно завоевать силой или разрушением, но его можно заслужить, обустроив собственную страну, собственный дом. Против войны в Украине выступили 390 художников и режиссеров мультипликации, среди которых создатели знаменитых советских картин Юрий Нордштейн, Гарри Бардин и Леонид Шварцман. Мы убеждены, что война не несет ничего, кроме смерти, боли и разрушений, и не может быть ничем оправдана. Мы считаем, что сегодняшние военные действия направлены не просто против наших украинских друзей и коллег, но против всех людей, человечества и человека в целом. Мы против войны. Мы хотим, чтобы слова о братском народе не превратились в кровавый кошмар, «Бомбежкам и убийству нет оправдания», говорится в обращении. Более 250 российских комиков выступили против войны с Украиной. Гибнут люди, разрушаются города, паника и страх селятся внутри всех, кто не в силах влиять на ситуацию. Человек научился говорить, чтобы разговаривать и договариваться. Поэтому мы призываем вас остановить военные действия на территории Украины и урегулировать несогласие с помощью переговоров, говорится в письме. Также открытые письма против войны с Украиной подписали деятели индустрии моды, разработчики компьютерных игр и музыкальные критики. Петиция на Change.org против военных действий, которую предлагается подписать всем желающим, уже собрала более 1 миллиона подписей. Известные россияне также высказались против развязывания войны в Украине и призвали власти прекратить кровопролитие в соседней стране.
Уважаемый Владимир Владимирович, здравствуйте. Я Семен Слепаков, российский поэт и сценарист. Извините меня за наглость, но я счел необходимым записать это обращение. Я знаю, что вы чтите память наших предков и наше духовное наследие. Прошу, давайте из уважения к памяти тех, кто сделал нас лучше, добрее и чище, найдем какой-то другой выход из этой чудовищной ситуации.
У меня есть единственная просьба, вернее, крик. Пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, чтобы мирные жители в эпоху этой операции могли покинуть страну. Пожалуйста.
Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы в них стреляем. Что вообще происходит? Прекратите это сумасшествие немедленно.
И поверьте, я прекрасно понимаю, что все гораздо сложнее, чем просто черный квадрат с надписью «Нет войны». И взгляды мои на реальность гораздо сложнее, чем это простое обращение. Но иногда в жизни нужно занять сторону. Да, нет, за, против. Зло, добро, свет, тьма. Возможно, я окажусь неправым когда-нибудь. Но сейчас я чувствую вот так. И я говорю «Нет войне». Потому что мне кажется, что государство сейчас защищает не нас, а систему, у которой нет будущего.
Это не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот это мое слово человека, который родился в 40-м году, дитя войны и сын, слава богу, вернувшегося и пораненного фронтовика отца. И как я понимаю, и от меня, и от всех нас только одно – нет войне. Вот и все.
Я деморализована, как и очень многие российские граждане, потому что эта война не только против Украины с нашей страны, но и против собственных наших граждан.
Я думаю, что у меня, как у абсолютно всех детей моего поколения, есть вот эта вот страшная фантазия. Вот ты живешь своей обычной мирной жизнью, ложишься спать, а утром ты просыпаешься и узнаешь, что на твою страну напали, началась война. Чувство, к которому нас никто не готовил и ничто не готовило, это проснуться в стране утром, узнать, что война началась, и что это твоя страна начала эту войну. Те, кто начали войну, сделали это от лица всех россиян, от всех нас. Так вот, не от моего, это не моя война, я не хочу этой войны, я с ней не согласен.
Ответственность за то, что происходит, ответственность за ту трагедию, которая надвигается и уже надвинулась на всех нас, эту ответственность несу я.
Руки опускаются, нет никаких слов, никаких продуктивных мыслей, никаких идей. Есть только одно воззвание – нет войне, нет войне, нет войне.
Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.